Текст «Драгоценное наставление о 16 стадиях нарастания Луны внутреннего сознания». Стадия 10. Воспитание. Когда бессмертный ребенок, великая Луна осознанности, подрос, йогу, заботясь, следует дать ему достойное воспитание. Одна из частей на стадии воспитания – это укрепление видения единого вкуса, воззрение единого вкуса, не в поведении еще, а в воззрении. Единый вкус поведения начинает проявляться со стадии игры. Но на стадии воспитания единый вкус начинает реализовываться в воззрении. И надеюсь, вы все понимаете разницу между парамартха-сатья, абсолютная истина, и самвритти-сатья, относительная истина. Парамартха-сатья, абсолютная истина, относится к воззрению. Самвритти-сатья, относительная, относится к поведению. В связи с этим сначала я зачитаю текст, отрывок из Пхутавидьи, из аюрведической демонологии. В Аштангахридаям Самхите есть такой раздел, где говорится симптомы, описывающие человека, в которого вселился какой-либо дух, злой или добрый. И считается, что как злой, так и добрый дух, когда вселяется, в этом нет ничего хорошего, поскольку происходит частичное подавление личности или полное подавление и подчинение личности. И в этом тексте говорится, что причинами вселения демонов или духов в человека является греховная или неправильная деятельность. Либо в этой, либо в прошлой жизни, которая возникает из-за кармы, собственных желаний. И это приводит к тому, что делаются ошибки. В выполнении правил поведения, обетов, праведного образа жизни, взаимоотношениях, в отношении каких-то тонких вещей, достойных поклонения и почитания. И тогда такой грешник или тот, кто допускает такую ошибку, считается разрушителем своей души. И тогда он может быть погублен или злыми духами, или демонами, которые являются тонкими существами. И говорится, что они вселяются именно в тот момент, когда происходит нарушение каких-либо правил или предписаний. То есть, когда происходит омрачение сознания, совершается греховная деятельность. И этот момент в тексте называется «чхидра». То есть чхидра – это время начала совершения греховных действий, начала омрачения. То есть действий, которые вступают в противоречие со всеми правилами должного поведения, взаимоотношений или религиозными заповедями и так далее. И здесь перечисляются правила именно для домохозяев, для ведических грехастх. Ну, в общем, они как бы являются общечеловеческими. И говорится, к таким действиям относятся несоблюдение чистоты, особенно несовершение омовения после посещения туалета, проживание в местах, покинутых другими людьми, выдача себя за другого человека, пребывание ночью в местах кремации и захоронений, в нечистых или запрещенных для посещения местах, членовредительство или попытки к самоубийству, ранения, ожоги, полное обнажение тела, очевидно, на людях вследствие помрачения сознания, оскорбление учителя, святого человека, священнослужителя, ребенка, старика или гостя, поведение, оскорбляющее чьи-либо религиозные или моральные чувства, нарушение семейных традиций, если это ведический домохозяин, страх, вызванный угрозами, побоями, внезапный испуг, убийство животных, особенно коровы, козла и змеи, вступление в незаконные половые отношения, недостойное поведение при совершении жертвоприношения, распевание священных гимнов или молитв, предложение жертвы, обжорство, похотливость, лень, злоба, зависть, алчность, непостоянство, предательство, возможно, или предательство друзей, близких или духовных идеалов, эгоизм, осуществление вредоносных действий по отношению к другому человеку, особенно близкому, родственнику или другу. Это можно назвать, классифицировать нарушение самая. Прием пищи из грязного, нечистого или колотого сосуда. И эти действия перечисляются как определенные вещи, которые могут при определенных условиях относиться к категории чхидра, то есть состоянию помраченности. И в этот момент человек как бы открывается влиянию злых сил. И в тексте говорится, что чаще всего подвержены влиянию демонов беременные женщины и маленькие дети, поскольку они в этот момент сильно открыты астральному миру. И далее мудрец Кашьяпа, это текст из Кашьяпа Самхиты, говорит, что есть определенные симптомы, которые характеризуют вселение такого духа и его влияние, особенно на ребенка. Например, лихорадочное состояние, постоянный плач, лихорадка, раздражительность, зевота, вой, лай, подражание крику животных, всхлипывание, беспокойство, скрежет зубами, страдающий взгляд и так далее. На уровне нервной системы страхи, смех без причины, волосы дыбом, напряженный дрожащий язык, блуждающий взгляд, бессознательное состояние, сонливость, головокружение, галлюцинация, раздражительность и так далее. Но мы не будем полностью перечислять эти симптомы, они больше уже относятся, собственно, к целительской практике аюрведы. Итак, здесь говорится, что если мы совершаем какие-либо ошибки или неправильные действия, то мы открываемся негативному влиянию. Почему это происходит? Почему действует закон кармы? И почему в это время чхидра могут вселиться демоны, злые духи? Это происходит потому, что у нас нет единого вкуса. Если есть чистое видение и единый вкус, то мы не можем открыться для негативных информационных влияний. Но когда нет единого вкуса и чистого видения, мы всегда уязвимы, и нам нужно очень твердо действовать в соответствии с принятыми правилами, предписаниями, принципами, нормами морального поведения, добродетелей и так далее. Действия являются вторичными причинами. То есть каждое действие – это как определенная магия, ритуал. И когда мы совершаем определенные действия, наши действия влияют на состояние нашего ума. И наш ум быстро меняется. И он настраивается на определенную плоскость в тонком мире и связывается с этой плоскостью. Соответственно, если действие было дурное, то вторичная причина инициировала дурное состояние ума, омраченное. И в таком омраченном состоянии ума сразу происходит с соответствующими пхуталоками, например, с паталой, расаталой, духами из обители ямы и так далее. И человек устанавливает связь с такими пхутами. И пхуты тогда могут селиться при жизни или в момент смерти, они могут напомнить о себе на суде Ямараджа, когда Читрагупта начинает просматривать запись кармы. Считается, что Читрагупта, секретарь Ямараджи, также очень могущественное существо, очень могущественный дух. По сути, это определенное состояние нашего оценивающего ума. То есть Читрагупта, Ямараджи – это разное состояние энергии, живущие внутри нашего сознания, разные божества. И Читрагупту можно уподобить такому тонкому, ясному уму, который четко регистрирует наши правильные и неправильные действия. И В тексте, например, Гаруда Пурана Сарадхара говорится, что Читрагупта, если он хочет выяснить чью-то, так сказать, взять на кого-то досье, личное дело, запросить в базе данных, то он обращается к Шраванам, их супругам Шравани. Шравани – это определенные воздушные духи, которые все знают о каждом человеке в любой момент. И у них служение – знать все всегда обо всем. Вплоть до мелочей, кто что когда сказал и сделал, даже если этого никто не видел. И они ведут такой учет, Шраваны, от слова «слышать», они всегда все слышат, так же, как их супруги. И как это может быть в Барда? В Барда человек может стоять не обязательно так, как это описывается в текстах 3000-летней давности. Современный человек может стоять в Барда в огромном круглом зале, а перед ним будет огромный компьютерный экран, табло. И в этом табло будет поминутная запись его действий. А если сконцентрироваться, то разворачивается нечто наподобие видеоролика. И они все могут быть до мелочей все прокручены. От самого момента рождения. И когда духи Читрагупты Шраваны или сам Читрагупта раскрывает это и показывает, то если у человека есть какие-то омраченные состояния, он может увидеть какие-то действия, которые ему не понравились, он может сказать: «Я этого не делал». А ему скажут: «Посмотрите, это не может быть, это же ваша запись». И он не сможет тогда возражать и впадет в унылое состояние и омрачится. И если он омрачится и ничего не может возразить в бессознательном состоянии Читрагупти, это означает, что его осознанность упала. И значит, для него открывается другой вариант вселенной, более негативный. И он говорит духам отправить его туда. То есть такой человек не смог изменить сознание Читрагупти. Он не смог объединиться с более тонкими, глубокими энергиями своего разума и подпал под влияние собственных омрачений. Это и есть отсутствие единого вкуса. И когда происходит нарушение каких-либо таких правил или принципов, то в человеке инициируется нечистое видение, поскольку он разделяет на то, это чистое, нечистое, плохое, хорошее, у него даже подсознательно очень четко, быстро срабатывает. 1/60 секунды, разграничивающее сознание, он мгновенно на уровне подсознания успевает дать оценку своим действиям. То есть даже если он на уровне поверхностного сознания понимает принцип единого вкуса, то это еще ничего не значит. Его подсознание за какую-то быструю долю секунды делает быстрое разграничение. И оно быстро успевает оценить, быстрее, чем понятийный ум. Напротив, если человек утвердился в чистом видении, едином вкусе, то у него изначально существует совершенно другое видение. И, допустим, если добродетельный домохозяин живет на месте кремации, он обязательно может вступить в одержимое состояние или войти в это состояние чхидры, в греховное состояние. То Сиддхавадхута, обладающий единым вкусом, вполне может находиться в чистом видении. Другой вопрос, что часто некоторые люди могут воображать себя сиддхами и авадхутами, при этом не освободившись от нечистого видения и не по-настоящему не реализовав единый вкус. И здесь очень важно всегда понимать свой уровень и не пытаться претендовать на то, что не реализовано. Знать ту систему ценностей, поведения и правил, в которой ты в данный момент находишься. Вот мы сейчас строим храм Васиштхи. Почему это дарует заслугу? Это вторичная причина, которая открывает некое другое измерение в нашем сознании, в наших каналах. Мы устанавливаем связь с Великим Святым. Поскольку мы делаем определенные действия, и концентрируемся, то идет обратное влияние на наше сознание. Тогда мы начинаем думать о нем. И внезапно мы можем открыть целый новый вариант реальности, целую новую вариативную вселенную, где Васиштха становится для нас очень важным. А до этого его как бы совсем не было.
Допустим, почему мы строим храм Васиштхи? Наверняка есть кармическая связь. Без кармической связи мы не можем чего-либо делать.
Именно Васиштхи, не Христа, не Кецалькоатля, и не Кали, не Будды, не Падмасамбава, именно Васиштхи. Значит, в каком-то смысле мы эту связь уже заранее создали и установили. И откуда она идет? Она идет от гуру. Значит, гуру является проводником определенных идей и энергии Васиштхи, так же, как и вы. Тогда, если гуру служит энергиям Васиштхи, кто такой гуру тогда? Откуда вообще появилась эта связь? И мы входим в целый тоннель реальности, где наше прошлое даже меняется. Внезапно мы видим, что эта связь очень давняя и очень долгая, и сами мы, возможно, являемся определенными иллюзорными телами или энергиями Васиштхи. И если гуру здесь, возможно, родился для того, чтобы этот храм появился, и его энергии появились, и, возможно, вы были божествами проявлены для того, чтобы этому способствовать, то, может быть, с самого начала это все вообще лила Васиштхи, его план, а мы только проводники. И если Васиштха такое могущественное существо, как сын Брахмы, поскольку это действительно так, нет никаких препятствий, чтобы это именно так происходило. И тогда мы начинаем чувствовать очень глубокую связь с Васиштхой. И это все произошло благодаря тому, что храм, как вторичная причина, открыл в нас определенный вариант реальности, где даже прошлое начало меняться, и наша судьба начала меняться. Но если бы мы этого не сделали, возможно, мы бы не переместились в этот вариант реальности. Вот это и есть принцип накопления заслуги и закона кармы. Почему нам необходимо строить храмы, и почему мы не можем сказать, что, ну, все, есть единый вкус, храм строить, или, может быть, коровник, или мирское заведение, все едино. На самом деле не так. Поскольку если мы строим коровник, то в нас инициируются не духовные самскары, а мирские. Открываются другие варианты реальности. Целый другой вариант прошлого. И, возможно, у нас нет чистого видения, чтобы вот так увидеть коровник или мирское заведение. И тогда активируются нечистые миры, мирские какие-либо вещи. В этом принцип всех заповедей, правил, религиозных обетов и прочее. Они активируют определенные самскары и васаны, которые дремлют, но при развертывании могут создать целый мир. И сознательно накапливая заслуги, направляя свои действия в сторону служения, мы активируем нужные миры, а ненужные миры подавляем. Возможно, эти действия вы все равно бы совершали какие-либо в вашей жизни, даже будучи в мирской, если бы были, или как-то. Но они бы активировали другие варианты реальности. Чистое видение же предполагает такая стадия, когда при любом раскладе и совершении любых действий у вас всегда инициируется чистое состояние. И состояние чхидра, момент омраченности, не может наступить в принципе, потому что вы пребываете в аватхане, в очень бдительном осознавании. И у вас существует безупречное воззрение и ясность, истекающая из этого воззрения. И в момент совершения любого действия происходит интеграция. И ясность, исходящая из недвойственного воззрения, самосвобождает любые действия, негативные кармические реакции, мгновенно переводя их в чистое видение. Другими словами, начал строить коровник, увидел его в чистом видении, увидел корову как божество. И тогда ты уже не строишь коровник, а все, что хочешь, у тебя выходит все равно как храм. Ты не можешь сделать ничего нечистого. Из тебя выходят только чистые аспекты. Так состояние омраченности не может наступить тогда, когда мы утвердились в чистом видении, едином вкусе. И как происходит утверждение в едином вкусе? Сначала наступает отсечение собственных оценок и проекций своего ума. То есть вместо того, чтобы привязываться к собственному развлечению, мы методом самоосвобождения обнаженного сознавания отсекаем оценки и проекции. Мы находимся в состоянии всеприятия. На уровне воззрения, на уровне поведения мы можем демонстрировать то поведение, которое от нас ожидают, которое требуется в данном статусе и в данных отношениях. Я говорю про воззрение. После того, как произошло отсечение благодаря обнаженному осознаванию, мы воспринимаем ситуацию в чистом видении. То есть мы не соглашаемся с нечистыми оценками, а зародив осознанность, мы пытаемся, по крайней мере, быть в чистом видении. После этого или параллельно с этим мы обнаруживаем драшта или сакши, свидетеля. То есть зарождаем ясность и осознанность. И пребывая в состоянии драшты, свидетеля, осознавателя, утверждаемся в ясности, в вивеке, в различающей мудрости. Это как минимум то, чем должен владеть даже самый начинающий. Мгновенно менять состояние своего ума, отсекая оценки, перемещая ум в чистое видение, обнаруживать драшту. И когда зарождена ясность, вивека, если мы дальше созерцаем, то мы как бы входим внутрь этой ясности, открываем пространство вивеки, пространство безграничной ясности, подобное пустоте. И когда мы прикасаемся к этому пространству, возникает насыщение бхавой, божественной силой, величием и славой. И мы черпаем бхаву из пространства ясности. И насколько мы можем отдаваться бхаве, настолько мы будем получать. И, наконец, эту бхаву, которую у нас принято называть дивья бхава или божественная гордость, мы объединяем с пранами и пытаемся трансмутировать праны. И если вот эти процессы происходят, то единый вкус реализовывается по-настоящему. Тогда мы свободны от того, чтобы войти в какое-либо омрачение. Мы перестаем быть зависимыми от вхождения в омраченное состояние. Такой человек, он не может, как бы, в принципе, совершить какое-то греховное действие, омрачающее, потому что он перестает подвергаться законам вторичных причин. Вторичные причины не могут инициировать в нем отрицательные кармические реакции. Негативные тоннели реальности в его глубинных слоях подсознания не могут быть активированы. Единый вкус предполагает стирание зависимости от двойственных состояний. Есть много категорий, по которым реализовывается единый вкус. И чистое и нечистое — это только один аспект единого вкуса. Есть другие категории, например, правильное и неправильное. Это привязанность к собственным ментальным установкам. Категория «я» и «другие». Есть практики, когда йогин тренируется обменивать себя и других. И эта категория одна из самых сильных, может даже сильнее, даже, чем чистое и нечистое. Поменять себя с другим или увидеть другого как проявление себя – это подлинный единый вкус. Если единый вкус реализован, то в теле другого вы видите самого себя, только имеющего иной менталитет и судьбу тела. Если он не реализован, то другой — это другой, он не может быть тобой. Если реализован единый вкус, то ваше сознание представляет ауру локу, совершенно распахнутое состояние, когда вы пребываете во всех телах. Может быть, вы не можете в них двигаться и разговаривать, но как тонкий дух осознавания вы проникаете во все тела, даже в тела кошек и собак. К примеру, если вы можете договориться с божеством собаки или с божеством кошки, вы можете ее контролировать, тогда порождаются ситхи. Если вы можете увидеть божество во льве, управляющего всеми львами, сделать ему мысленное подношение или усмирить это божество, тогда лев послушно ляжет у ваших ног, или все львы прибегут к вам. Есть магические ритуалы, которые позволяют это делать. Поскольку всеми живыми существами управляют тонкие состояния. Эти ситхи происходят из реализации единого вкуса «я другие», когда стирается грань между «я» и «другие». Другие аспекты единого вкуса – внутреннее, внешнее. Когда внутреннее и внешнее пространство объединяются. Это происходит только на стадии ануграхи, когда йогин глубоко переживает опыты нисходящей силы. Аспект единого вкуса – медитация, не медитация. Это происходит только после принятия великого решения, вхождения в великое недеяние. Еще один аспект – освобождение, связанность. Это происходит после самого освобождения. Тогда йогин понимает, что освобождение – это не стать освобожденным. И человек не может стать освобожденным. Освобождение – это становление тем, который никогда не был связан. Многие имеют такие представления: «я стану освобожденным человеком». Но это не может быть в принципе. Освобожденных людей не бывает. Даже освобожденных богов не бывает. Боги могут быть бессмертными и могущественными, но освобожденным может быть только Бхагаван, Абсолют, потому что освобождение – это символ Абсолюта Бхагавана. И освобождение означает не становление освобожденным, а выход вообще из принципа связанность освобождения и становление тем, кто никогда не связывался и кто никогда не может быть связан. Также единый вкус связан с объединением сансары и нирваны, рождения, смерти, таких категорий правда, ложь, мужское, женское, добро, зло, действие, недеяние, удовольствие, страдание, прошлое, будущее. Когда эти все категории преодолеваются, йогин реализовывает единый вкус. Частично или в высокой степени такая реализация единого вкуса должна быть завершена на стадии воспитания. Воспитание именно предполагает, что мы проникаем во все эти категории, начинаем прозревать их и воспитываем свой дух объединять. То есть у нас как бы есть уже пространство, у нас есть опыт, и мы его удерживаем. Но нам нужно дать опыт этому пространству. Нам надо его расширить, столкнуть с разными переживаниями и воспитать, как объединяться с разными категориями пар противоположностей, чтобы утвердить это пространство. При этом мы поддерживаем единый вкус на уровне воззрения. На уровне поведения, разумеется, действуют другие относительные законы, которые также важны. Почему существо в промежуточном состоянии подвергается своим кармам? Потому что приходят сверхсознательные существа, божества, духи, инициированные его же действиями, с которыми она отождествилась. И они окутывают его тонкой праной. Из-за этой тонкой праны оно не может пошевелиться, и оно не может ясно думать. И эти существа навязывают ему свое видение, свой смысл, свое видение ситуации. Они зарождают в нем чувство греховности, вины. И поскольку он окутан тонкой праной, его разум не способен ясно видеть, даже если у него были зачатки осознанности, он их теряет. И он вынужден подвергаться их энергиям. И он даже ничего сказать не может. Все слои осознавания у него как бы стерты, словно память стерта. И тогда он просто вынужден подчиняться духам промежуточного состояния, указаниям Читрагупты, указаниям Ямы. Но если бы он был в осознанности, он мог бы остановить эту ситуацию. Он мог бы ее растворить, он мог бы проявить свои заслуги. Он мог бы войти в Бхаву, осветить пространство вместо себя, тогда бы негативные духи Читрагупты исчезли бы, проявились бы благословляющие божества. Но это именно можно сделать только на той стадии, когда у тебя сознание ясно, и ты привык находиться в едином вкусе. И негативные энергии, даже если они проявились, ты их распознал как жесткие энергии естественного состояния. Они не смогли опутать твой разум. Именно поэтому тот, кто реализовывает единый вкус, он как бы считается уже освобожденным при жизни. Единый вкус при этом не означает некое равнодушие, уравновешивание в сторону серости, негатива. Такой единый вкус не считается никакой реализацией. К примеру, человек испытывал возвышенное состояние, раньше общаясь с божествами, духовным учителем, дхармой. А потом прошло 5-8 лет, он стал таким равнодушным знатоком дхармы, когда у него нет огня преданности, нет огня веры, нет чистого какого-то глубокого настоящего состояния. Он думает, ну все это равностно, в общем, все это плавали, знаем. И он становится серым в душе. Разумеется, такого единого вкуса надо избегать. Это анартха, нежелательное состояние. Потому что, единый вкус — это не то, что мы все понижаем, это равностность, но какая-то тупая равностность. Когда мы божеств низводим до уровня обыденного. Раз единый вкус, мы думаем, все это равностно, а в душе мирская обыденность. И мы не чувствуем вдохновения, не чувствуем возвышенности и преданности. Это не единый вкус. Единый вкус, напротив, мы повышаем мир до божественного. Даже обыденное мы возвышаем. Всегда есть позитивное переживание возвышенного, бхавы, чистого видения. Поэтому единый вкус всегда связан с чистым видением, с очищением. Не бывает единого вкуса без чистого видения. Потому что единство реализовывается именно через чистоту, шудха-видью. Потому что я знал таких практик, которые потерялись во взгляде, потерялись во зрении, в безграничном море Адвайты. Много прочитав, но не успев правильно это впитать, они стали равнодушными циниками, адвайтическими циниками. Это страшно, потому что человек фактически губит свою жизнь. И стать адвайтическим циником — это значит загубить свою духовную садхану. Но истинный практик, знакомясь с воззрением Адвайты, никогда не становится адвайтическим циником. Он становится адвайтическим святым, святым божеством. Стать адвайтическим циником значит, уравняв добро зло на уровне сверхсознания, не понимать принципа чистоты. Тогда человек становится юродствующим безумцем, хулит святых, но у него есть клеши, у него идет уравнивание в сторону нечистого видения. Это путь к тому, как стать пхутой, духом, таким примерно, как описывается в песне о Миларепе, когда старая карга рассказывала сказки про недвойственность Миларепе, пытаясь убедить в том, что она великая практикующая дхарму. Но Миларепа посмеялся над ней и сказал: «Если бы ты была великой практикующей дхарму, ты бы не была сейчас рождена духом каргой, которая провоцирует у других клеши и мирские желания. И ты сделала ошибку, и ты переродилась претой, пхутом». И очень тонкий момент этот, поскольку непонимание этого тонкого момента может стоить 7 жизней, может быть, десятков жизней. Поскольку соскользнуть в область духовного цинизма воззрения, это значит, можно стать пхутой на многие жизни. И многие брахманы, вместо того, чтобы стать брахманом, абсолютом, становились брахмаракшасами. Именно из-за того, что в свое время, не получив правильных духовных наставлений, делали ошибки в духовной практике. Поэтому мы всегда говорим, что реализация единого вкуса всегда связана с самайей и чистым видением. Это такие вещи, которые являются священными на всех этапах духовного пути. И благодаря этому невозможно сделать ошибку.
О.